Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут», которая выходит на канале Татьяны Фельгенгауэр. Татьяна Фельгенгауэр, это я, привет. Здесь со мной глава Transparency International Russia Илья Шуманов. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, дорогие зрители.
За то время, что мы были в небольшом отпуске, произошло довольно много интересного, и мы выбирали, с чего же начать наш, так скажем, новый сезон. Тут вам и военторг, и Министерство обороны, и все время что-то происходило. Я уж не говорю про пару любопытных персонажей, которых Владимир Путин себе выменил в рамках большого обмена. Но мы решили остановиться на сюжете, который мог затеряться, а тем не менее он очень важен. И это история сенатора Дмитрия Савельева. Его обвиняют в организации покушения на убийство. Была настоящая драма, когда на заседании Совета Федерации его сначала все там поздравляли с прошедшим днем рождения, Валентина Ивановна Матвиенко там аплодировала, а дальше буквально в зале суда его забирают. Он заметил, что за ним пришли из прокуратуры. И попытался так как-то бочком уйти, но, в общем, ничего не получилось. Его задержали по требованию генпрокурора Игоря Краснова. Неприкосновенность с него сняли. И вот буквально мгновенно. И очень быстро рассмотрели меру пресечения. В общем, отправили под арест. И мы решили с Ильей Шумановым рассказать вам про этого Дмитрия Савельева. Что это за сенатор такой, который заказывает убийство. Ну, вообще, сюжет, хочется сказать, конечно, не первый сенатор об этом позднее, который попадает в такую ситуацию, но все равно выглядело эпично. У тебя вообще первые мысли какие были, когда ты все это увидел?
Я сразу же вспомнил старую историю про Рауфа Рашукова. Вот это другой сенатор, который был тоже задержан примерно в таких же условиях, да, находясь в Совете Федерации, после заседания были закрыты двери сотрудниками Федеральной службы безопасности, вот заблокированы, его не выпускали, он бегал по этажам, пытался выйти, но приехали Игорь Краснов и Бастрыкин, и, собственно, в рамках заседания Совета Федерации сенаторы проголосовали о снятии неприкосновенности сенатора, да. И, разумеется, такое происходит не очень часто в стенах Совета Федерации или Государственной Думы. Более того, ну, конечно же, это некое посягательство на статус сенаторов, поэтому, на мой взгляд, депутаты Госдумы и сенаторы не очень сильно к этому расположены. Но, как мы видим, вот беспрекословно голосуют за снятие сенаторской неприкосновенности, и член Совета Федерации вот выводится под руки сотрудниками Федеральной службы безопасности и следователями вот из зала заседаний Совета Федерации. Очень интересная история, и мне кажется, она критически важна. Почему? Потому что и Рауфа Рашукова, и сенатора Савельева, значит, их обвиняют в заказных убийствах. Не в коррупции, не в злоупотреблениях других, то есть а поводом для снятия неприкосновенности всегда является какое-то тяжкое преступление, ну, в частности, там, заказные убийства. Очевидно, что и Савельева, и Арашукова, собственно, будут сопровождать другие уголовные дела. Вот. Но мне кажется, об этом имеет смысл поговорить чуть подробнее позже, вот именно в контексте его активов, его семьи, вообще бизнеса, чем человек промышлял.
Расскажи, пожалуйста, что в целом мы знаем про Дмитрия Савельева? Попадал ли он в поле зрения, не знаю, каких-то антикоррупционных расследователей? Или это какой-то рядовой, сенатор, который особого внимания к себе не привлекал?
Да, я упомянул два эпизода, которые связаны с расследованиями, именно с расследованиями. Ну, давай скажем, это не просто расследования какие-то антикоррупционные, потому что сенаторов у нас очень много, он был долго депутатом Государственной Думы с 99 года. Практически сколько Путин правит, столько Савельев находится в кресле депутата и сенатора. Это очень важно, с 99 года фактически. В 99 году, я так понимаю, чтобы избежать уголовного преследования, он на тот момент занимал должность директора государственной компании «Транснефть». А вот к нему были претензии, связанные с хищением денежных средств в государственной компании. И он быстренько перескочил в кресло депутата Государственной Думы, что обеспечило ему депутатскую неприкосновенность. Вот еще, получается, 25 лет назад к Савельеву были претензии коррупционного характера со стороны правоохранительных органов. Но сидя в кресле депутата и замсенатора, конечно же, легко от таких претензий отбиваться, просто потому что есть такая вот неприкосновенность. Еще раз он всплыл в другом расследовании, уже зарубежном расследовании. Оно касалось расследования отмывания денежных средств, связанных со схемой Магнитского. Swissinfo и «Важные истории», собственно, рассказывали о том, что Дмитрий Савельев получил 8 миллионов долларов на счет своей офшорной компании в Швейцарии в 2012-2013 году. Ну, как депутат Государственной Думы, вот, разумеется, он тогда не имел права владеть офшорными компаниями, иметь счета в зарубежных банках. Ну, эти средства поступили от компании Zibar Management, которая, собственно, была связана с хищением 5 миллиардов рублей из российского бюджета, который, собственно, вывел Сергей Магнитский. А швейцарская прокуратура достаточно долго вела расследование этого дела. Ну, и, собственно, потом бросила дело. Что это за история, что это за эпизод был? Компания Савельева оплатила отдых его еще 9 человек в роскошном шале Татара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Это было в 2013 году, стоило такой отдых 127 тысяч евро. Ну, это вот как показалось, что деньги из схемы Магнитского. Швейцарские прокуроры подозревали, что это в том числе схема отмывания денежных средств, и что Савельев мог быть одним из бенефициаров. Но из-за отсутствия сотрудничества с российскими правоохранительными органами, ну и каких-то, значит, отсутствия доказательств, соответственно, Савельева перестали преследовать, ну, с учетом того, что еще у него есть статус члена Совета Федерации. Вот, наверное, два эпизода, которые интересные есть, но мне кажется, стоит поговорить про его бэкграунд немножко.
Да, по поводу бэкграунда, ты упомянул, что сколько буквально Путин у власти, столько Савельев занимает посты либо в Государственной Думе, либо в Совете Федерации. И также ты упомянул, что Савельев был связан с нефтяным бизнесом и работал с нефтяными в разных нефтяных компаниях. А вообще, по новейшей истории России мы знаем, что обычно, когда человек из нефтяной компании становится депутатом, ну, он, по сути, становится лоббистом интересов либо компании, либо группы компаний, либо всей отрасли в целом. Что мы можем сказать про Дмитрия Савельева? Был ли он каким-то лоббистом, чьим-то человеком, может быть?
Да, Таня, тут очень крутая подводка и правильный вопрос, мне кажется, вот ты мне задала по одной простой причине, потому что Савельев считается человеком Сергея Кириенко, нынешнего замглавы администрации президента, достаточно влиятельного человека на политическом поле, который, разумеется, в том числе и курирует внутреннюю политику, ну и отчасти влияет на Государственную Думу и Совет Федерации. Савельев сам нижегородец, он, собственно, родился в городе Горьком, и там начал строить свою карьеру. Он поработал в большом количестве нефтяных компаний, в том числе в Лукойле, в дочках Лукойла, которые работали в Нижнем Новгороде. И он стал вице-президентом и топ-менеджером компании North Sea Oil. North Sea Oil – это компания, в которой Сергей Кириенко занимал должность президента этой компании нефтяной. Ну, очевидно, что после того, как произошел карьерный взлет Кириенко, он стал депутатом Нижегородского заксобрания, потом уже стал президентом Транснефти. Собственно, его позиция директора крупнейшей российской государственной компании нефтяной Транснефть, она стала возможна, собственно, подание на эту должность благодаря протекции Сергея Кириенко. Но, как вот я уже говорил, было возбуждено уголовное дело в отношении него, и он вынужден был покинуть этот пост и пересесть в кресло депутата Государственной Думы. В этом смысле можно назвать человеком Сергея Кириенко, но находясь на своей должности, человек он предприимчивый, как мы понимаем, вот он с 90-х годов открывал кучу бизнесов, работал в нефтянке, вот он не оставил свой бизнес, и мы видим, что даже история с заказным убийством, которое, я напомню, произошло из-за 10 миллионов рублей, вот, или там 10-14 миллионов рублей, которые предприниматель Ионов не отдал, значит, Савельеву, показывать на самом деле весь спектр интересов, которые есть у Савельева и членов его семьи. Вот. Но это раскрывается только при пристальном анализе, значит, его активов. И Савельева можно назвать действительно капиталистом. Он владелец большого количества ресторанов. Например, ресторан такой АК известный, вот, у него много строительных компаний, принадлежащих членов его семьи, много компаний, связанных с нефтегазовой отраслью, и компаний, которые владеют объектами недвижимости, то есть рынком Сормовской в Нижнем Новгороде, есть у него водочные заводы, есть у него строительные компании, конструкторские бюро и так далее. В одном бизнесе он работает совместно с семьей Валентины Терешковой, с дочерью ее Еленой Терешковой, которые, собственно, занимаются фармацевтическим бизнесом. Также у него есть совместный бизнес с семьей Франца Клинцевича, и такой известный российский государственный деятель. Вот. Но в целом, если говорить про его активы, они приносит ему порядка полумиллиарда рублей дохода в год. Записаны на членов семьи, в основном сыновей, у него четверо сыновей от, как бы, от текущего брака. Вот. Но есть еще одна фишка интересная про его семью. Один сын, скорее всего, у него от другого брака, его зовут Дмитрий Шелехов. Он учился и, по всей видимости, проживает в США, закончил школу американскую и в 2020 году закончил Бостонский университет. Вот, по всей видимости, вот таким образом Савельев в том числе диверсифицировал свои активы. Из интересного, может быть, еще последнее, что в 2016 году Савельев стал сенатором от Тульской области, и, как мы знаем, решение о назначении сенатора всегда исходит от главы региона. И в этом, конечно же, в 2016 году помог ему господин Дюмин. Дюмин, кто не помнит или кто не знает, это бывший охранник президента, вот, сотрудник ФСБ и Федеральной службы охраны. И, собственно, в 2016 году он возглавлял Тульский регион. Сейчас он выполняет функции, по-моему, председателя Государственного совета или секретаря Государственного совета, достаточно влиятельная должность. Вот. И, если не ошибаюсь, помощника президента. Вот. В принципе, это про все связи, которые есть у господина Савельева. Как ты видишь, от Кириенко до Дюмина человек влиятельный, у него достаточно много связей и в сенаторских кругах, вот, и в кругах силовиков, и в кругах политических менеджеров.
Савельев несколько раз попадал в рейтинг 100 богатейших чиновников России по версии журнала Forbes. Конечно, не на верхних строчках, прямо скажем, но тем не менее, если говорить про оценки журнала Forbes в 2020 году, то тогда состояние, доход семьи Савельевых оценивали в 329 миллионов рублей. Скажи, пожалуйста, ты упомянул разные бизнес-активы, разные сферы, в которых Савельев и его семья, как бы так, зарабатывают деньги. А при этом человек 25 лет, то депутат, то сенатор. Вызывает ли это у нас какие-то подозрения, Илья? Или это нормально, да, вот такой капиталист настоящий, просто трудится, и семья у него тоже очень трудящаяся.
Конечно, вызывает. Ну, вот, собственно, предполагаемая жертва сенатора Сергей Ионов, он был совладельцем компании, одной из компаний, принадлежащей семье Савельева, компании «Оптомониторинг», такая компания была. Вот, из нее, собственно, и развернулся скандал. Ионов взял деньги в долг, не вернул, ну и, собственно, было организовано заказное убийство. Так вот, компании, собственно, Савельева, чем они еще занимаются? Они по-прежнему взаимосвязаны с отраслью нефтяной, и они занимаются, ну, собственно, организацией сетей, систем мониторинга и контроля на нефтяных объектах. Это может быть полезно совершенно ну, серьезным игрокам, в основном «Газпрому», «Лукойлу» и другим крупным компаниям. И это в том числе один из важных бизнесов в его семье. Вот, и указывает на то, что связи у него остаются с газовыми и нефтяными компаниями российскими. Он был председателем комитета Государственной Думы по энергетике. Это говорит о том, что как бы у него влияние какое-то оставалось. Из важного для того, чтобы объяснить, как он по-прежнему связан с нефтянкой, надо сказать, что он один из авторов и разработчиков законопроектов, которые касались незаконных врезок в нефтепроводы вот российских государственных компаний. Очевидно, что этот законопроект был внесен значит, в интересах крупных нефтяных компаний, в частности, Транснефти. И, очевидно, это и есть форма продолжающего взаимодействия Савельева с этими нефтяными компаниями. То есть они придают ему возможность зарабатывать на государственных контрактах, а он в интересах этих компаний вносит законопроект. Такой вот лоббизм, который вот четко отслеживается на уровне законопроектов. Вот, есть замечательный сервис Дума Бинго про лоббистов российских, и можно найти карточку Савельева и посмотреть, как его законотворческая деятельность, в том числе, связана с топливно-энергетическим комплексом. Поэтому это не является сколь-нибудь большой тайной, но вот для зрителей, мне кажется, это очень важный поворот сюжета относительно того, как зарабатывают представители российской власти, которые еще параллельно заказывают заказные убийства.
А еще одно уточнение, мне кажется, важное, когда мы говорим про всяких чиновников, госслужащих, депутатов, сенаторов с невероятными семейными доходами, обычно еще где-то обнаруживаются суперталантливые жены. А важно ли это фактор, если мы говорим про сенатора Савельева?
Да, важный, но про нее надо сказать, про его супругу надо сказать, что ее зовут Ольга Савельева. Вот, она позиционирует себя как travel-блогер и меценат. У нее есть благотворительный фонд «Помощь сиротам, близкие люди», что, наверное, очень хорошо. Вот, и она поддерживает до школы-интернаты значит, в Тульской области, откуда, собственно, был назначен господин Савельев в Совет Федерации. Напомню, что вообще родина их и основной бизнес – это не Тула, а Нижний Новгород. А вот, и этот фонд достаточно активно работает по Тульской области, тем самым, собственно, помогая в том числе репутации, наверное, действующей власти. Ну, это, мне кажется, форма такого взаимодействия. Сенатор поддерживает, значит, детей-сирот, ему дают возможность избраться в Совет Федерации, не избраться, а быть назначенным в Совет Федерации от этого региона. Значит, супруга, помимо того, что она travel-блогер и меценат, она, конечно же, является бизнес-вумен, бизнес-леди. Савельева, совладелец торговых центров в Лосино-Островском, Южном Медведково в Москве, крытого рынка в Химках, гостиница «АК» в Нижнем Новгороде. Вот, и при этом успевает, собственно, растить еще 4 детей. Ну, как бы, ты понимаешь, что на самом деле, скорее всего, она является номинальной владелицей, и там другие люди занимаются управлением, которые, собственно, активно работают. Ну, собственно, про детей мы говорили, достаточно подробно мы разбирали тоже их активы. Вот, но важно, что все, включая и мать, значит, сенатора, они активно вовлечены в крупные российские бизнесы. Даже 70-летняя мама, тоже на ней записаны активы, которые, собственно, позволяют в совокупности сказать, что полмиллиарда в год это не то чтобы какой-то там небольшой, вернее, это видимая часть айсберга, да, которую мы можем сказать и приписать на Савельеву. Из, может быть, вишенки на торте, что мать сенатора, она числится совладелицей заводов. Понятно, что ей там 70 лет, и как бы к ней, ну, активным бизнесом она уже заниматься не может, но все равно вот на нее записывают. Вот. Ну, помимо этого, про сенатора надо еще сказать, что он тяготел к роскоши и зарубежной недвижимости. В последней декларации публичной, которая была опубликована в 2021 году, мы видели дом в Великобритании, порядка 500 метров, который принадлежал Савельеву, который тот задекларировал. Вот. Но это почва, мне кажется, для того, чтобы журналисты-расследователи посмотрели наше видео и, может быть, рассказали, где находился этот актив.
Слушай, из всего, что мы сказали, что вот известно про Савельева, что известно про это попытку заказа убийства, да, потому что надо, наверное, чуть подробнее рассказать, а, собственно, в чем конфликт. И предполагаемая жертва сенатора – это предприниматель Сергей Ионов. Ты коротко об этом рассказала, и там, в общем, сумма долга, конечно, по российским чиновничьим меркам просто смешная. Какие-то жалкие 14 миллионов рублей. Вот. Но, тем не менее, в Следственном комитете говорят, что сенатор Савельев заказал убийство этого самого Сергея Ионова. Но вот посмотрим, как там будет идти следствие, какой будет суд. У нас же открытый судебный процесс, доказательный, состязательный. Все с большим интересом понаблюдаем. Просто когда была история с Арашуковыми, там отец и сын на скамье подсудимых, Рауф был сенатором, а еще на скамье подсудимых был его отец. Но у них были более тяжелые обвинения, потому что там было несколько заказных убийств, создание ОПГ, и им дали пожизненное. В декабре 22 года был этот приговор, и их обоих приговорили к пожизненному сроку. Вот. Здесь, кажется, не то чтобы там легче обойдется для сенатора Савельева, теперь уже бывшего сенатора Савельева, вся эта история, но тем не менее, не знаю, у тебя есть какие-то предположения? Или ты думаешь, что вот эту вот историю с обвинением в заказе убийства обвесят какими-то дополнительными экономическими статьями?
100% весит экономическими составами, просто по одной простой причине. Такая же история примерно была и с Арашуковым. Их задержали, ну, его задержали за создание ОПГ, действительно, из заказного убийства. Потом гроздями посыпались его родственники, которые находились на позиции топ-менеджеров «Газпрома» в его регионе. Вот. И в конечном итоге обвинили его в хищении 30 миллиардов рублей. Такой объем газа якобы был похищен у «Газпрома». Вот. И мне кажется, что такая же история про Савельева по одной простой причине. У него есть что забирать. Как мы видели, вот эти газеты, пароходы, заводы, которые записаны на его родственников, это предмет передела. То есть совокупная, наверное, стоимость этих активов это будет десятки миллиардов рублей. Как ты понимаешь, что, в принципе, на уровне Российской Федерации достаточно серьезный актив, и мы видим, как национализируется предприятие примерно в таком же вилке экономической, где-то вот там от 1 до 50 миллиардов рублей. Мне кажется, что история Савельева закончится полным раскулачиванием, вот, его и членов его семьи их пустят на поток и разграбление, как это происходило, например, с Абызовым, вот, с еще другими российскими государственными деятелями или там братьями Магомедовыми, тоже сенатор, между прочим, Магомедов. Значит, мне кажется, что очень интересно было бы сравнить эту историю с другим участником заказных убийств. Он не был заказчиком, но был исполнителем. Это Вадим Красиков, которому Владимир Путин жал руку и которого обменял вот как раз в рамках этого обмена политических заключенных на российских представителей спецслужб. И мы знаем, что Вадим Красиков не только занимался убийством за рубежом, вот, но он еще был киллером одного предпринимателя в России. Эта история тоже была громкая, про нее писал, по-моему, The Insider. И если мы сравниваем человека, который заказывает убийство и которого отправляют на пожизненный срок, мы видим с другой стороны киллера, которого обнимает Владимир Путин, жмет ему руку и рассказывает о том, что он достаточно хорошо потрудился, и Родина помнила о нем каждую минуту и не забывала о нем.
Потому что у Владимира Путина четкое разделение. Убийство из патриотических соображений ради выгоды. Понимаешь?
Да, но я не могу сказать, что Вадим Красиков мог с патриотических соображений убивать какого-то предпринимателя в российской, там, в одном, в глуши, в российском регионе, да, а вот, очевидно, что здесь какой-то экономический, какой-то состав, наверное, был, а вот. Ну, если сравнивать эту историю с убийством, которое пытался организовать Савельев, то схема достаточно была простая. Он пытался подкупить сотрудников СИН, который должен был совершить преступление, заказное убийство в отношении, собственно, убить Ионова, который находился в следственном изоляторе или в тюрьме. Всиновец, значит, получил, я так понимаю, заказ, пошел в Федеральную службу безопасности и сдал Савельева. Вот как это все было организовано. Они
А
инсценировали.
Кириенко с Дюминым за товарища не смогли заступиться.
Ну, когда вот такое, ну, тяжкое, мне кажется, обвинение, когда речь идет про заказное убийство, и когда это все задокументировано, мне не важно, мне кажется, кто там впишется во всю эту историю, Дюмин, Кириенко или кто-то еще, то, мне кажется, это все приведет к одному и тому же результату. Но еще важно, наверное, добавить, что появление Краснова, конечно же, удивило всех, потому что никто не ожидал, что в последней сессии Совета Федерации, когда Валентине Ивановне Матвиенко дарят цветы и как бы благодарят за проделанную работу и закрытие сессии, вдруг появляется генеральный прокурор и снимает неприкосновенность, и в зале, да, берут, значит, под арест влиятельного сенатора, который там уже сидит на 25 лет на, как бы, на этой позиции.
Ну да, сюжет, конечно. Я благодарю Илью Шуманову за то, что он нам так все подробно рассказал. Следим теперь уже за следственным процессом, а потом за судебным процессом по делу сенатора Савельева. Крайне любопытно. Спасибо большое, Илья. Напомню только, что нужно обязательно поставить лайк, подписаться на канал и не забудьте, что есть еще телеграм-канал Ильи Шуманова. Вот, это тоже очень важно, и там много всего интересного. Спасибо большое, Илья. Увидимся с тобой через неделю.